Наша недельная глава Бешалах – это очень-очень принципиальная глава, когда требует широкого, глубокого изучения. Кстати, как и все остальные главы Торы. Но все-таки для нас большая принципиальность. Это глава, которая связывает выход из Египта с получением Торы. То есть все, что, все перипетии, которые происходили в этой главе, от начала до конца, это все часть подготовки к получению Торы. Все эти испытания, пишет Ран в конце Масахет Псахим, что наш народ еще до получения заповеди Торы, отсчета Омера, он сам по себе, каждый еврей отсчитывал дни до получения Торы. И весь этот период – это подготовка к получению Торы. Тут есть особенная тема, которую хочу сегодня поговорить. Это то, что Всевышний дал ман. По-русски «манну небесную». Что да почему и как. Я хочу эту тему начать с очень красивой истории, которая была с Рафштейманом не так давно. Ну, где-то 15-м назад. В Лондоне должно было собраться большое, важное собрание богатых евреев для помощи Аврахим, Колорам в Эрец-Исраэль, и чтобы это собрание пользовалось успехом, так что ему, несмотря на свой преклонный возраст, решил лично приехать в Лондон и там участвовать. Он прилетел в Лондон, один из здесь там участников этого собрания, он, так сказать, ну, сказал, просил. Зачем вообще приехал? Вот это такая важная вещь. И так и слишком много аврахим. Как бы намекаешь, что вообще делать его не стоило вообще. Понятно, что такое заявление богача в начале такого вечера сразу снижает желание давать деньги на помощь коронам. Понятно. Ну, так и слишком много. И не зачем было такое собрание вообще собирать. Рафштейман ему ответил. Мне сразу вызывает, так сказать, улыбка, просто воспоминание его ответа. Он сказал, я уроженец Бриска, это называется Брест. Вот когда мы жили в Бресте, что практически все евреи были бедняками. Сам Рафштейман, как известно, до возраста 4-5 лет не видел, что такое молоко. Когда ему дали стакан молока, когда было 4-5 лет, спросил, а что это такое белое? Что такое белое? Вот в Бриске все, практически все были большими бедняками. И было там несколько семей, которые были, скажем так, обеспеченных, не богачи, обеспеченных. И было два богатых человека по тем понятиям, на весь Брест. Сказал Рафштейман следующую вещь. Сейчас я вижу по этому собранию, что тут в Лондоне есть много богачей. По-моему, есть лишние. Есть лишние. Вы говорите, что есть лишние аврахим? По-моему, есть лишние богачи. И он это весь объяснил. Я немножко дополнил это объяснение. Он сказал так. В этом поколении Всевышний хочет, чтобы евреи учили Тору. Для этого нужны деньги. Всевышний посылает многим евреям богатство. что же богатство не использовали для того, чтобы евреи учили Тору. А если Тору учить не будут, деньги туда не пойдут, то вдруг выйдет, что есть лишние богачи. А когда они лишние, так они перестанут быть богачами. Это то, что он ответил ему в моем пересказе замечание, что есть лишние грехи. Я хочу тебе немножко объяснить на основании нашей главы о мане. То есть, во-первых, и причина, то, что Всевышний дал нам ман, это был выход из Египта, когда доели мацу, которую вынесли из Египта, нечего кушать, пустыня. Народ обращается к Моше Рабейну, что Всевышний вывез нас из Египта, чтобы умертвить голодной смертью. Всевышний говорит, я вам дам лехем мин ашамаим, хлеб с небес. Есть там одно, это 4 стих 16 главы. ויאמר אדוני אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים ויצור עם ולקטו ויום ביומו למען אנסינו הילך בסורסים לו. То есть тут есть некоторые условия. То есть Всевышний дает нам ман, хлеб с небес, чтобы испытать нас, пойдем ли мы по его Торе или нет. Леман анасену а илех батороти имло. Есть у этого испытания два аспекта. Один аспект – это буду соблюдать все законы, связанные с маном. Вот пишет Раши здесь, что мне оставляли на завтра. То есть, чтобы люди работали над мерой упования и не хранили на черный день. И так далее. Чтобы не выходили в шаббат искать ман и так далее. Есть это особая тема в отношении шаббата. Но я уже упомянул, я все-таки расскажу. В мане говорится, что в шаббат его в поле не найдете. Есть большое правило, что все эти вещи, которые написаны, вы приехали из Египта, это большие правила вовеки, но формы скрытой. То есть есть тут большое правило, что шаббат, хотя вся браха в мир приходит на слугу шаббата, но в шаббат это не время заработка. Не время заработка. То есть браха, и кроме, когда человек занимается мицвот, который да, можно делать в шаббат, и поискивать деньги, это особый разговор, но человек занимается какими-то действиями в шаббат, даже разрешенными, нет запрета. Но он за это получает деньги, даже разрешенным, в этом нет брахи, в этих деньгах. Нет брахи. Это называется словами Торы «башаббат ло тимцу басаде». Ман, пропитание, оно не находится в поле в шаббат. Слышал одну замечательную историю, где-то в Канаде или в Америке, например, эта история была, два соседа, два еврея, один соблюдающий шаббат, другой нет, они работали по одной специальности, на одних же работах, с той же зарплатой. Так прожили 20-30 лет соседи. В какой-то момент постучался нерелигиозный сосед к религиозному, хочет с ним поговорить. Он говорит, приняло, пожалуйста. Мы живем вместе столько-то лет. Работаем на одинаковой работе. И зарабатываем вроде бы все же самые деньги. По часов. Есть только одна разница. Я работаю в шаббат. То есть на один день больше в неделю. А ты нет. Я посчитал, что мне должно было быть больше, чем у тебя, все шабаты, все праздники, я работаю, ты не работаешь. Мне нужно было собраться в разницу за десятки лет, зарплаты нескольких лет. А никакой разницы нету. Где зарплата моих суббот? Где она? Это то, что отвечает наш глава. Шаббат не найдете. Шаббат – это не время пропитания. Человек хочет сказать заработок, так это не в шаббат. Даже если не запрет, там даже если не запрет. О, идемте дальше. Хочу вернуться к теме мана и тор. То есть Тор говорит, Всевышний сказал Моше, Лиман и сыну, чтобы испытать его, вместо народа Израиля, пойдет ли по моей Торе или нет. Слышишь, по моей Торе. Раша объясняет, как мы сказали, будет исполнять законы, связанные с маном. Однако, как известно, хотя для нас Раша это самый важный комментарий, но Тора, она не кончается только на комментарии Раши. Есть 70 лиц у Торы. И есть, тут пишет наш великий, последний глава Ишивы, Воронской Ишивы, когда она еще была в всей своей красе, Анатолий Цви Берлин из Воложина, Анациф, Эмек Добр, он объясняет эти вещи просто и буквально, Элехим Баторацим Ло, будет ли он заниматься Торой серьезно. Пишет Нациф, а илех батороти имло, им я шокет баторо имло. О, безусловно, в пустыне это было буквально, работать не надо было, был ман. Так вот, если будут трудиться над Торой, будут праведниками, то ман у них спускался перед выходом из шатра. А те, кто это не исполняли, то надо было хорошо поработать его собрать. Потому что человек в пустыне, он видел свой уровень, чуть ослаблял, получил сразу же. Ману надо было искать не возле шатра. Есть тут еще одна вещь. Есть такие слова в Талмуде, что Тора дана для тех, кто ест ман. Что тут говорится, что человек, чтобы учиться Торой, зачастую нужно быть полностью свободен от других дел. Есть тут еще одно место в Паршатаман. Паршатаман. Тут говорится так. Это та же 16 глава, 32 стих. «Ваёймер Моше зе адавар шецивар, иной мло омер мемену лемишмерес, ледоросехем леман иру». «Эсэлэхэм ашэр хэхалтэ эсхэм бамидбар, басэ эсхэм эрэц Мицраим». Что тут говорится, что ж нас касается? Сказал Моше, сам ман – это то, что Всевышний заповедовал отложить меру его для сохранения во все поколения. Это было в храме, мера мана, чтобы наш народ, все поколения, видел хлеб, который Всевышний нас кормил в пустыне, когда вывелся из страны Египта. То есть ман, кроме того, что им кормили в Египте, он остался еще памятка. Памятка на хранение. Радость приводит следующую вещь. Раши говорит так, в дни пророка Ирмияу, когда Ирмияу наставлял наш народ и порицал их за то, что, не занимается Торой, они говорят, оставим нашу работу, будем изучать Торой. Откуда заработок? Знакомо у вас такое утверждение? Откуда заработок? А что будем кушать? Что сделал Ирмияу? Он вынес им сосуд с маном из храма. Сказал им, «Ру двар Ашем, видите слово Творца». Не сказано, что он слушает, он увидите. Этим кормились ваши отцы в пустыне. Дальше он добавляет еще раз несколько слов. «Арбей шлухим ешто лемаком, леахин мазон леэрев». Есть много посланников у Всевышнего подготовить пропитание для тех, кто его боится. Я еще немножко объяснить это Раш. Мы сейчас, поколение пустыни, жило под сенью облак славы, под сенью открытого правления Творца, когда хлеб спускался с неба. Сегодня хлеб с неба не спускается. Он спускается с неба и только с неба, проверено опытом, но мы сейчас пойдем поискать на среднюю гору Ман, мы его там не найдем. То есть, когда есть правление Всевышнего более скрытое, тем более в ситуации сейчас, когда есть Эстер по ним, сокрытие лика Творца, то это небо, хлеб спускается с неба скрыто, через посланников. Что такие эти посланники? Все разные посланники. Но если речь о людях, должны быть люди достойные. Большое правило «схуд барада и закай». Достоинство приходит от людей достойных. Я хочу это объяснить на четком примере. Есть в Торе, в конце Брейшис, в конце Торы, говорит Раши о сотрудничестве между двумя коленами Иссохар и Звулун. Иссохар занимался Торой, а Звулун трудился над пропитаниями своим и Иссохар. Безусловно, в пустыне, Звулун тоже, он сидел и учился, совершенно очевидно. Но в момент сокрытия лика Творца есть порядок в нашем народе. Есть колено Иссахара, колено Звулуна. И если бы еще вдуматься в это, не имеется в виду именно Иссохар, именно Звулун. Наш народ построен из двух половин, из двух частей. Те, которые учатся, и те, кто поддерживает изучающих Тору. Это тот способ, как Всевышний спускает пропитание изучающим Тору. Когда мы вспомнили стих до этого, «Леман и насену айлех бетер батаратим ло», значит, «алиха», буквально, как будет идти по Торе. Идти по Торе. Так есть, это говорится о народе Израиля в целом. Если говорить о поколении пустыни, безусловно, это имеется в виду, буквально все учились. Если не учились, то было хорошо поработать, собрать ман. Однако уже после выхода из пустыни, когда уже народ вернулся к более естественному образу жизни, когда хлеб не спускался с неба, явно видно было этого глазу. Есть другой способ, что значит идти по Торе или нет. Есть тут две стороны. Одна, когда человек учится, а а другой, который взял на себя поддержку изучающих Тору, это тоже называется Элех Батороти. Есть у меня этому некоторый источник этого, если я правильно помню, Орхайма Кадошна Парашат и Бахукойсой. Может быть, найду это к Йом Рви, покажу вам это, может быть. То есть, короче говоря, путь Торы, после выхода из Египта, когда человек делает себя, он начинается Торой, или делает себя посланником спустить, изучающим Тору, ман. Когда наш народ в единении, цельно, он идет путями Торы, когда люди, которые получают богатство свыше, понимают, что это не для них самих, это богатство. В этом богатстве есть, знаете, деньги, в Нвардах называли деньги грязь. Знаете, очень точное определение. Часто там столько грязи в этих деньгах есть, оно должно стоить, чтобы деньги были кошерными. Это особый разговор. Знаете, когда была одна история, недавняя вещь, известная история, как через Авраама Штемина проходило много денег. Для многих очень доколили. Вот Равдов тоже получил через оттуда некоторую сумму. Известная история. Получил большую браху, потому что все высил. Так вот, проходили деньги для многих, в основном для колледжей, еще вот. И как-то была история, когда дом Раварлейба обокрали. Там не было ни сейфов, там не было решеток, обокрали. Вот, и это была очень огорчительная вещь. Но там была одна маленькая деталь. В одном месте лежали и деньги общественные, и деньги личные Раварлейба. Вот деньги общественные украли, а его личные не тронули. Не тронули. Знаете, как он отреагировал? Слава Богу, видно, что у меня в руках чистые деньги. Чистые деньги не воруют. Не воруют. И вот это была аналогичная история в Воложине. Как-то в Воложине была там какая-то ситуация, когда был какой-то доносчик, который портил жизнь многим людям, сейчас эти богачам Воложина. И богачи Воложина собрались у рава города, Рабхайм Воложина, и что с ним можно было сделать? Собрались с ним, он их принял, скатерть, питье, угощение. В какой-то момент один из них потянул скатерть, и все, прокинулось на пол. Посуда же, по идее, разбиться и все прочее. Хайм Ложин говорит, не волнуйтесь, ничего не разобьется. Ничего не разбилось. Проверили, не разбилось. Откуда Рав знал об этом, что не разобьется? Откуда Рав об этом знал? Стекло бьется, знаете, когда падает на пол. Он говорит, что деньги, это, все это было кошерно, там не было никакой капли запрещенных денег, все было чисто. А вещи, которые чистые, они не ломаются. Это намек, и вам тоже, если есть какой-то ущерб в ваших деньгах, есть какой-то доносчик, то надо подумать о кошерности ваших денег. О, идемте дальше. Это, между прочим, эта история. Короче говоря, есть у нас большое правило. Как-то было одного богатого человека, который помогал нам с помощью Врахим. Он мне сказал, я тебе что-то даю. Я мне Всевышний дает, чтобы дал тогда Врахим. Надо понимать одну вещь, которая часто понимание это отсутствует. Надо эту вещь понимать. Вещь надо хорошо понимать. Я сейчас вам скажу просто открытие. Знаете, кто правит миром? Всевышний. И неужели вы думаете, что Всевышний дал человеку много миллионов, чтобы он, извините за выражение, бесился с жиру? Ради этого дал ему деньги, чтобы он бесился с жиру? Тогда нет. И человеку достается большой брахи, это заслуга достается брахи, значит, для того, чтобы эти деньги пустил на добрые дела. В частности, то, что говорится здесь, то, что мы сегодня говорили, это возможность поддержать Тору. Если он это сделает, то он удостоится и в этом мире, и в грядущем. Если этого не сделает, то об этом говорится, есть ошер шамур адам ларату. Есть богатство, которое человеку во вред. В эти дни люди любят читать Парашат Аман. Это сгула к заработку. И еще одна сгула к заработку. Это чтобы деньги были кошерными, и чтобы они не зарабатывались в шаббат, и чтобы их тратили на добрые дела. И в частности, что самое важное является для поддержки изучающих Тору, распространения Тору. Всего хорошего.